Радио Свобода.
Спасибо. Ольга Шохина представила выпуск новостей на волнах Радио Свобода. А я дополню ее рассказ сообщением о погоде. В северо-западном районе дожди должны прекратиться. Преобладающая температура здесь днем плюс 15-20 градусов. В средней полосе европейской территории России дожди как раз ожидаются. Могут быть также грозы с сильным порывистым ветром. Днем в большинстве центральных областей России плюс 14-20 градусов. На западе и на севере центрального района на 2-3 градуса холоднее. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура днем плюс 16-18. В Москве ожидается дождь, возможно гроза, температура плюс 13-15, по области 12-17 градусов. Ветер ожидается северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Нефть. Проклятие или спасение России? Особые портовые экономические зоны. Первые полуфиналисты открытого чемпионата Франции по теннису. Таковы темы для обсуждения ближайших получаса на волнах Радио Свобода. А сейчас переходим к сообщению из Челябинска, куда прибыл директор Федеральной службы исполнения наказаний России Юрий Калинин. Он находится в Челябинске, чтобы лично выяснить обстоятельства гибели четырех заключенных Копейской колонии. Одобрил действия сотрудников колонии он, и об этом стало известно во вторник. Калинин счел оправданным применение резиновых дубинок, которыми забили до смерти четырех человек. С подробностями наш корреспондент Александр Валиев.
Уже сейчас ясно, что в этом ЧП гораздо больше вопросов, чем ответов. Во-первых, почему так скупо и неохотно дают информацию в управлении исполнения наказаний по Челябинской области? Во вторник от общения там отказались в принципе, сославшись на то, что в ближайшие сутки должна состояться пресс-конференция, и журналистам надо потерпеть. А днем раньше в пресс-службе областного ГУФСИН сказали следующее.
Уже проявляли агрессию во время конвоирования. Когда их распределили в первой колонии в камеры, то же самое. И ругались нецензурно. В общем, нарушали распорядок.
Напомню, в минувшую пятницу в Копейскую колонию номер 1 были доставлены новые заключенные. Четверо из них, по словам сотрудников областной прокуратуры, начали буянить еще в дороге. Трое родом из Тюменской области, один из Воронежа. Возраст от 20 до 35 лет. По приезду они продолжили нарушать дисциплину, а на следующий день якобы напали на сотрудников колонии с заточками. В результате к заключенным были применены спецсредства. Позже их осмотрел медик, а утром всех четверых нашли мертвыми. Экспертиза обнаружила на телах следы побоев, многочисленные травмы и пришла к выводу, что смерть наступила в результате посттравматического шока. Правозащитник Николай Щур, глава фонда «Рука помощи».
Самый главный вопрос, который здесь, почему убили? То есть это надо было так бить, чтобы люди умерли, причем умерли все. Но мог там скончаться один человек, там, которому больше всего досталось. А тут все каким-то образом. Очень странно. Плохо, конечно, что Главное управление исполнения наказаний информацию всю закрыло. От общественности. Никто не знает, что там происходит, как ведется расследование. Никаких постоянных и регулярных сообщений о том, как там движется это дело, нет.
Между тем, пятерых сотрудников колонии, которые подверглись нападению заключенных, уже допросили. Пока лишь в качестве свидетелей. Обвинение никому не предъявлено. Директор Федеральной службы исполнения наказаний России Юрий Калинин уже сообщил, что сотрудники колонии лишь исполнили свой долг, предупредив массовые беспорядки, а также напомнил, что при наведении порядка в колониях России за последние 5 лет погибло 260 сотрудников. Тем не менее, к делу проявили большое внимание правозащитники. В частности, председатель Общественной палаты Южного Урала Вячеслав Скворцов сообщил о создании специальной комиссии. Она посетит первую колонию и попытается изучить обстоятельства происшедшего. Вот что он сказал по этому поводу.
Типичная обстановка во многих следственных изоляторах России, в том числе в Челябинской области. И мы видим, что содержится и переуплотненное, и отсутствие вот этих санитарно-элементарно-гигиенических условий, бесчеловеческие отношения.
Обстоятельствам ЧП в Копейской колонии заведено сразу 6 уголовных дел. Ход и результаты расследования находятся на особом контроле в прокуратуре Челябинской области. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Ну а сейчас переходим к главной теме утреннего эфира, вернее, возвращаемся к ней. С 1 июня некоторые российские авиакомпании, являющиеся членами Международной ассоциации воздушного транспорта, приняли решение о полном переходе на электронные билеты для международных рейсов. Отмечу, что ежегодно число россиян, выезжающих за рубеж, увеличивается на 30%, и значит, новость весьма актуальная. Вопрос, который сегодня мы представляем слушателям, звучит так. Часто ли вы ездите за границу? Пожалуйста, отвечайте нам, пишите на пейджер, его номер 961-33-33, абонент «Радио Свобода», и напомню, код Москвы 495. Можно ответить на этот вопрос, также послав сообщение, смс-сообщение на короткий номер. Плюс 7-903-743-2801. Короткий, это я, конечно, оговорился, извините. Напоминаю вопрос, часто ли вы ездите за границу? Рядом со мной в студии сейчас Надежда Перцева, которая представляет обзор центральных российских газет. Надежда, доброе утро еще раз.
И вновь доброе утро, Алексей.
Да, очень уже в новостях мы сообщали, что освобожден один из фигурантов по делу об убийстве Анны Политковской. Об этом, я так полагаю, тоже сегодня есть публикации.
Да, безусловно. Итак, освобожден четвертый фигурант по делу экс-главы Чхоймартановского района Чечни Шамиль Бураев. Более того, Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации сообщил, что к 20 июня будет завершено расследование дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. И то, что за последний месяц следствие отпустило из-под стражи нескольких обвиняемых, для нас было предсказуемо, заявила «Коммерсанту» адвокат Анна Ставицкая, представляющая потерпевшего по делу сына Анны Политковской Илью. Следствие изначально задержало по этому делу достаточно большой круг лиц, часть которых, судя по всему, имела весьма малую причастность к преступлению. Сейчас же получается, что следствие отрапортовало о раскрытии убийства, однако ни его заказчик, ни организатор, ни исполнитель не найдены. И непонятно, что же следствие собирается представить суду. Что же касается недавнего заявления тогдашнего начальника главы Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Дмитрия Довгия о том, что заказчик убийства журналистки мог являться политэмигрант Борис Березовский, то адвокат Ставицкая считает, что декларировать можно что угодно. Докажите его виновность, арестуйте, тогда и рассказывайте об этом общественности. Интересно, отмечает газета, что лично высказать свои соображения следствию представители потерпевшего не могут. Нас ни раз не приглашали в Следственный комитет, и никакой информации потерпевшему о ходе следствия не предоставляли, отметила госпожа Ставицкая. Итак, это была публикация газеты «Коммерсант». Он лишь несколько раз видел Анну Политковскую. Теперь перейдем к другой теме. К теме, я думаю, которая затрагивает достаточно большие слои наших слушателей. Тема – это пенсии. В России продолжается гонка между инфляцией и повышением пенсий, пишет независимая газета. Вчера представители Минздравсоцразвития пообещали, что с 1 августа повысить трудовые пенсии в среднем на 448 рублей. Это будет третьей прибавкой пенсионерам в 2008 году, которая призвана компенсировать прошлогодний и нынешний рост цен, подчеркивает газета. Ожидается, что за этот год минимальный продуктовый набор подорожает примерно на 600 рублей. На фоне такой инфляции пенсионеры практически не почувствуют роста доходов, прогнозирует независимая газета.
Спасибо вам. Сегодня Надежда Перцева рассказывает о наиболее интересных публикациях на страницах центральных российских газет. В Москве 8:15 и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Абакане, столице Хакасии, скончался второй воспитанник детского сада «Елочка», где предположительно произошла вспышка менингококковой инфекции. В Назрановском районе Ингушетии сотрудниками правоохранительных органов убит боевик, еще один задержан. Команда астронавтов установила на Международной космической станции второй сегмент модуля японской лаборатории «Кибо» стоимостью 1 миллиард долларов. Французская киноактриса Бриджит Бардо признана виновной в разжигании расовой вражды. Генеральный секретарь НАТО Ябдехов-Схефер призвал Россию вывести из Абхазии 400 военнослужащих железнодорожных войск. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. А в 10:07 на волнах Радио Свобода повтор программы «Грани времени». Означает ли готовность Кремля отменить поправки к закону о печати либерализм его нынешних обитателей? Об этом беседуем с главным редактором газеты «Новое русское слово», бывшим министром печати России Сергеем Грузуновым. Далее на волнах Радио Свобода представляем выпуск новостей спорта. Начну его с анонса. Сегодня футбольная сборная России проведет последний товарищеский матч перед стартом чемпионата Европы. Соперник российской команды — сборная Литвы. Напомню, что первый матч в рамках группового турнира на чемпионате Европы сборная России проведет 10 июня против команды Испании. А сборная Франции провела уже последний контрольный матч перед финалом чемпионата Европы в Сен-Дени на стадионе Стад де Франс. Французы обыграли соперников из сборной Колумбии 1-0. Таким образом, в ходе подготовки к чемпионату континента вице-чемпионы мира встретились с тремя соперниками из Южной Америки. Напомню, ранее французы сыграли с эквадорцами, победив 2-0, и парагвайцами здесь была зафиксирована ничья 0-0. В Париже на кортах Ролан-Гаррос продолжается открытый чемпионат Франции по теннису. Вчера были доиграны два женских поединка 1/8 финала. Ранее они были отложены из-за наступления темноты. Четвертая ракетка турнира Светлана Кузнецова из России победила Викторию Азаренко из Белоруссии. Кая Канапи из Эстонии нанесла поражение Петре Квитовой из Чехии. А далее уже начались, собственно, четвертьфинальные поединки. По два сыграно у мужчин и у женщин. У мужчин плановые победы одержали испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка турнира, и третий сеянный Новак Джокович из Сербии. Надаль выиграл у своего соотечественника, испанца Николаса Альмагра, а Новак Джокович победил Эрнеста Гулбиса из Латвии. У женщин также вторая и третья ракетки турнира одержали победы. Анна Иванович из Сербии выиграла у Пати Шнидер из Швейцарии. Елена Янкович, также представительница Сербии, победила Карлу Суарес Наварро. Сегодня завершатся четвертьфинальные матчи. У женщин сыграют Елена Дементьева и Динара Сафина, две россиянки, а Светлана Кузнецова будет играть против Каи Канапи из Эстонии. У мужчин первая ракетка турнира — Роджер Федерер из Швейцарии сыграет с Фернандо Гонсалесом из Чили, а в другой паре сойдутся испанец Давид Феррер и француз Гаэль Монфис. Президент Международной федерации автоспорта Макс Мосли сохранил свой пост в результате голосования членов Генеральной ассамблеи ФИА. За отставку Макса Мосли проголосовали 55 членов против 103. В Афинах на президентском совете Международной шахматной федерации было решено провести полуфинальный матч претендентов на первенство мира между экс-чемпионом мира Веселином Топаловым из Болгарии и американским гроссмейстером Гатой Камским во Львове. Призовой фонд этого матча составит $750 000. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. Далее предлагаем вашему вниманию еще один выпуск новостей, на этот раз из мира экономики. Слово Сергею Сининскому.
Россия подписала с Саудовской Аравией протокол о завершении двусторонних переговоров о вступлении во Всемирную торговую организацию, сообщило Министерство экономического развития. Теперь России, помимо финальных многосторонних переговоров, остается подписать протокол с Грузией. Кроме того, о намерении провести двусторонние переговоры с Россией сообщила Украина, официально ставшая участницей ВТО 16 мая. Победителями конкурса на право создания в России портовых особых экономических зон стали две аэропортовых зоны в Красноярске и Ульяновске, а также одна в морском порту в Хабаровском крае. Об этом сообщило Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами, подведя итоги конкурса. По закону, портовые особые экономические зоны могут быть образованы на территории открытых для международного сообщения морских и речных портов, а также аэропортов. Они создаются на 49 лет, и продление этого срока не предусмотрено. Потребительские цены на автомобильный бензин в России за неделю с 20 по 26 мая повысились на 0,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 21 рубль 55 копеек, или по текущему курсу почти 91 американский цент. В Соединенных Штатах средняя цена 1 литра топлива недавно превысила 1 доллар. В России с начала 2008 года автомобильный бензин в рознице подорожал уже на 10,5%, тогда как за весь 2007 год на 8,5%. две из ведущих международных компаний маркетинговых исследований, британская TNS и немецкая GfK, объявили о предстоящем объединении. Новая компания, образуемая партнерами на паритетной основе, будет называться GfK-TNS и станет второй в мире по объемам бизнеса на рынке маркетинговых исследований. Крупнейшей на нем остается американо-голландская компания Nelson, одно из подразделений которой известно своими рейтингами телевизионных программ и охвата аудитории.
Выпуск новостей экономики представил Сергей Сининский, а я дополню его рассказ сообщением о том, что курс доллара на сегодня составляет 23 рубля 70 копеек. Курс евро 36 рублей 87 копеек. На мировых валютных рынках евро стоит 1 доллар 54 цента. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Сегодня в Америке». Ее представляют наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
В Южной Дакоте и Монтане прошли последние первичные выборы президентской кампании. Готов ли американский центральный банк защитить доллар? Нефть, проклятие или спасение России? Новая книга Маршала Голдмана. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник в Южной Дакоте и Монтане прошли последние первичные выборы, завершившие многомесячный процесс партийных голосований, на которых избиратели, члены обеих партий, выбирают партийного кандидата в президенты. Но результаты этих последних выборов еще до их появления, скорее всего, утеряли значимость. По подсчетам некоторых средств информации, Барак Обама сумел заручиться необходимым для номинации числом голосов делегатов съезда. Рассказывает Ян Рунов.
Еще до объявления результатов голосования агентство Associated Press сообщило, что независимо от соотношения голосов, сенатор Барак Обама уже заручился поддержкой достаточного количества суперделегатов и практически стал единым кандидатом на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии. Однако сенатор Хиллари Клинтон опровергла сообщение Associated Press о том, что она заранее признала свое поражение. Тем временем Обама, не сомневаясь в своей победе, уже переориентирует свою избирательную кампанию на борьбу с республиканским соперником, сенатором Маккейном, а на Хиллари Клинтон все больше смотрит как на союзника по общей борьбе. Выступая в Мичигане, он даже сказал, что готов работать вместе с ней, что было истолковано чуть ли не как намек на пост вице-президента или министра в будущем правительстве демократов. Хиллари Клинтон, в свою очередь, тоже начала менять тон. Если раньше и Обама, и Клинтон категорически отрицали всякую возможность тандема, то теперь оба не исключают, что могут пойти дальше в качестве кандидатов на пост президента и вице-президента. Хиллари Клинтон прямо заявила, что готова стать кандидатом в вице-президенты, если это поможет демократам победить на ноябрьских выборах. Однако, по всей вероятности, Хиллари Клинтон затягивает признание своего поражения из стратегических соображений, ожидая выгодных для себя предложений вплоть до предложения стать кандидатом в вице-президенты. Вот что думает об этом политический обозреватель Хуан Вильямс, в прошлом корреспондент газеты «Вашингтон-Пост», аккредитованный в Белом доме. Ожидалось, что Барак Обама победит и в Южной Дакоте, и в Монтане. Неожиданностью оказалась победа Хиллари Клинтон в Южной Дакоте. Это дает ей лишнюю возможность рассчитывать на пост вице-президента. Но она должна поспешить со своим согласием, пока Обама не назвал другого кандидата на пост вице-президента. Как показывают опросы общественного мнения, большинство избирателей демократов за тандем Обама-Клинтон. Это объединит избирателей. Хиллари Клинтон в роли вице-президента приведет в лагерь Обамы женщин, испаноязычных американцев и еврейских избирателей, которые вместе сделают Обаму менее уязвимым в ноябре. Такой вариант – Обама – кандидат в президенты, Хиллари Клинтон – кандидат в вице-президенты – стратеги демократической партии называют «Dream Ticket» – идеальным тандемом, о котором можно мечтать.
Рассказывал Ян Рунов. Во вторник глава Федеральной резервной системы выступил с редким для председателя Центрального банка заявлением. Впервые после назначения на эту должность Бен Бернанке заявил о том, что падение курса доллара представляет опасность, поскольку это приводит к инфляции. В ответ на такое проявление внимания к американской валюте инвесторы с энтузиазмом стали скупать доллар. Рассказывает Алан Давыдов.
Председатель Федеральной резервной системы США Бен Бернанке минувшим днем просигнализировал о маловероятности дальнейшего снижения учетной ставки. Обратившись по спутниковой связи к участникам международной конференции финансистов, проходящей в Барселоне, Бернанке дал смешанную оценку состоянию американской экономики, особо выделив озабоченность уровнем инфляции, ростом цен на нефть и низким курсом доллара. Бернанке впервые высказывался о состоянии национальной валюты. Прежде подобные комментарии считались прерогативой Министерства финансов. Проблемы, которые испытывают испытывает наша экономика в последний год, определенным образом снизили обменный курс доллара, что в свою очередь повлекло нежелательный рост цен на импорт и на потребительские товары. Мы внимательно следим за тем, как изменение стоимости доллара влияет на инфляцию и на инфляционные ожидания, сказал Бен Бернанке. Он добавил, что обязательства Федеральной резервной системы по сохранению ценовой стабильности и максимальной занятости в США будут ключевыми факторами сохранения силы и стабильности доллара. Бернанке не сообщил о дальнейших действиях возглавляемого им ведомства, однако дал понять, что оно вряд ли продолжит снижение учетной ставки в обозримом будущем. Означает ли сказанное председателем Центробанка США, что доллар пойдет вверх? Этот вопрос я задал профессору бизнес-школы Университета штата Мэриленд Питеру Мориси. Думаю, что доллар может временно подняться после комментариев Бернанке. Однако в более долгосрочной перспективе доллар существенно усилится только в результате заметного сокращения торгового дефицита США. Это, в свою очередь, потребует от американцев умерить аппетиты на импорт нефти и снизить дефицит торговли с Китаем. Сейчас доллар США имеет завышенный курс по отношению к китайскому юаню, и это одна из причин его понижения по отношению к евро. Многие эксперты ожидают, что укрепление доллара будет способствовать падению цен на нефть. Есть ли здесь прямая связь? Действительно, мы можем стать свидетелями некоторого снижения цен на нефть. Однако при этом нельзя недооценивать китайский фактор. Китай располагает огромным количеством долларов от своего торгового профицита, который использует для субсидирования нефтяного импорта. Рост цен на нефть мало влияет на уровень ее потребления Китаем, потому что цены на бензин в этой стране регулируются, и китайские нефтепереработчики получают государственные субсидии на продолжение импорта нефти, вне зависимости от того, сколько она стоит на международном рынке. В своих комментариях во вторник глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке также заявил, что рост экономики будет оставаться под угрозой до тех пор, пока американский рынок недвижимости не продемонстрирует признаков стабилизации.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса предложим вам для обсуждения следующие темы. Нефть. Проклятие или спасение России? Кинофестиваль «Ноев ковчег» в Грозном. Взломан сайт марсианской миссии «Феникс». Итак, об этом в ближайшие полчаса. А сейчас я напомню вопрос, который сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода». Часто ли вы ездите за границу? Пожалуйста, пишите нам, мы продолжаем получать ваши ответы и зачитаем их в конце этого часа. А сейчас в студии рядом со мной Михаил Соленков, ведущий программы «Свобода в 9». Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Алексей.
Слушаем вас, что будет в программе.
Ну, начнем с первичных выборов кандидата в президенты США от Демократической партии в штатах Монтана и Южная Дакота. Это завершающий праймерис. Еще одна тема. Сколько времени понадобится России, чтобы перейти на электронные авиабилеты? Как быстро они заменят бумажный вариант? Ну и еще одна тема. Как жители Москвы готовы защищать свои автомобили от неуловимых маньяков-пироманов, которые спалили уже более 20 автомобилей в столице?
Спасибо. Михаил Соленков, ведущий программы «Свобода в 9». Московское время 8 часов 30 минут. Далее на «Волнах свободы» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сенатор Барак Обама, по предварительным данным, набрал необходимое число голосов делегатов на съезде Демократической партии для выдвижения кандидатом на пост президента США. Оппонент по избирательной кампании и коллега по партии Хиллари Клинтон уже поздравила Барака Обаму с победой и заявила, что пока не будет принимать решения о своих дальнейших шагах. На последних первичных выборах Демократической партии Клинтон победила в штате Южная Дакота, а Обама опередил соперницу в штате Монтана. Еще один обвиняемый по делу об убийстве журналистки Анны Политковской Шамиль Бураев освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Основанием для изменения меры пресечения, в частности, стало то, что Бураев ранее не привлекался к уголовной ответственности и обещал содействовать следствию. В Абакане, Хакасия, скончался второй воспитанник детского сада «Елочка», где, предположительно, произошла вспышка менингококковой инфекции. Всего госпитализированы более 20 детей. В Назрановском районе Ингушетии сотрудниками правоохранительных органов убит боевик, еще один задержан. Генеральный секретарь НАТО Ябда Хопсхефер призвал Россию вывести из Абхазии 400 военнослужащих железнодорожных войск. Он также призвал Москву и Тбилиси активизировать диалог по проблемам двусторонних отношений. Президент России и Грузии Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили провели во вторник телефонные переговоры. Затрагивался, в частности, вопрос о российской помощи в восстановлении железных дорог в Абхазии. Команда астронавтов установила на Международной космической станции второй сегмент модуля японской лаборатории Киба стоимостью 1 миллиард долларов. Первый сегмент модуля был доставлен на станцию в марте. Сообщается, что Киба станет самым большим обитаемым модулем станции с манипулятором для проведения экспериментов за пределами МКС.
И два слова о влиянии погоды на здоровье. В северо-западном районе и в центральных областях европейской территории России погода, несмотря на прохладу для большинства метеозависимых людей, ожидается вполне комфортной, поскольку еще и содержание кислорода в воздухе является оптимальным. Но есть один фактор. В центральных областях России повышенная влажность воздуха может нехорошо влиять на самочувствие людей с бронхолегочными заболеваниями, а также с болезнями суставов и позвоночника. Пожалуйста, будьте особенно внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. Возвращаемся к главной теме на волнах Радио Свобода, главной теме утреннего эфира. Ежегодно число россиян, выезжающих за рубеж, увеличивается на 30%. Только за последний год в полтора раза выросло количество молодых людей, которые желают обучаться за границей. Эти данные привел генеральный директор молодежной туристической компании Star Travel, глава комитета туроператоров России по детскому туризму и образовательным поездкам Борис Самарянов. Кто чаще выезжает из страны, с какими проблемами сталкиваются россияне за рубежом, подробнее в интервью Бориса Самарянова, на которое он дал корреспонденту Радио Свобода Ольге Вахоничевой.
Наиболее часто выезжающие — это, скорее всего, люди, которые едут, путешествуют по бизнесу. На второе место как раз вот мы бы хотели поставить это молодежь, студентов, в основном тех людей, которые выезжают с образовательными целями. То есть это практически, наверное, каждый пятый гражданин России. Следующая категория, которая вот наиболее часто путешествует, это люди, которые выезжают, наверное, на массовый отдых. Это в период отпусков, каникул, на пляжные места, туристические страны, где вот основные курорты существуют, но это Средиземное море, Египет, Турция, Кипр, Испания.
В Европе принято путешествовать уже, когда человек выходит на пенсию, парами ездит. У нас не прививается такая традиция в России?
Для пенсионеров за границей намного легче путешествовать, чем для наших пенсионеров, у которых практически финансов-то нет на это дело. Хотя вот в последнее время мы отмечаем достаточно приятный факт, что очень больше и больше количество пожилых людей выезжает. Но это, наверное, связано с тем, что у них их дети, наверное, зарабатывают. Поэтому у них появляется такая возможность.
А с какими проблемами сталкиваются россияне, пересекая границу и находясь за рубежом? На что чаще всего жалуются?
Что касается нахождения за рубежом, здесь есть два аспекта. Первый, конечно, до недавнего времени связан с задержками рейсов. Здесь большую работу ведет Министерство транспорта, в частности Росавиация. В принципе, сейчас вот эта ситуация, она исправляется. Наши туристы, они вполне знают о вот этих правилах, которые обязательны для каждого авиаперевозчика. Практически никто из наших туристов, он не идет и не требует вот то, что ему положено. Вторая проблема с услугами, которые оказываются за границей. То есть очень часто эта гостиница не соответствует тому, что туристу обещали. Очень часто происходит замена по каким-то причинам, туристы присылают другой номер. И здесь вот тоже я хочу сказать, что туристы имеют право требовать. В прошлом году был принят закон о финансовых гарантиях. И сейчас все туристические компании, которые осуществляют выезд, обязаны иметь определенные финансовые гарантии перед государством своими клиентами. Вот эта сумма гарантии составляет 10 миллионов рублей. То есть вот когда вы покупаете свою поездку, обязательно надо спросить, есть ли у компании финансовая гарантия. Она должна быть либо вот у самого оператора, у которого покупаете, либо у агентства, которое у этого оператора этот тур покупает и, соответственно, вам перепродает. Ну и если говорить про пересечение границы, то из известных нам случаев проблемы возникают, скорее всего, даже не при выезде, а при возвращении россиян из-за рубежа в связи с введением новых таможенных правил. Потому что сейчас по новому таможенному кодексу, если российский гражданин путешествует больше одного раза в месяц, при повторном въезде у него все его покупки облагаются таможенным платежом. Поэтому есть, конечно, тонкости определенные. Например, если вы часто путешествуете, советуем своим клиентам при первом въезде, если даже они ничего не купили, оформить таможенную декларацию. У гражданина России есть сумма, она, по-моему, равна 65 или 70 тысяч рублей, которую он может беспошлинно возить. И в случае повторной поездки у него не будет вот таких вот проблем, если он что-то приобрел. Сейчас покупательная способность россиян, несмотря на то, что вот инфляция и зарплата не соответствует, она растет. Приход денег в стране чувствуется. Мы просто видим по тому, сколько людей сейчас начинает покупать билеты, покупает более дорогие, например, для детей поездки образовательные. Что произойдет потом, представить трудно.
Наш корреспондент Ольга Вахоничева побеседовала с Борисом Самаряновым, главой комитета туроператоров России по детскому туризму и образовательным поездкам. С темой этой беседы связан и вопрос, который сегодня мы задаем нашим слушателям. Часто ли вы ездите за границу? Вот как на этот вопрос отвечали жители города Чебоксара. С ними побеседовал Дмитрий Лишнев.
Нет, не часто. Практически не были, в этом году только собираемся.
Никогда не была за границей. И думаю, с нашей нынешней жизнью никогда там и не буду.
За границей я тоже как-то ни разу не был и даже не планирую, наверное. Все дорожает, а зарплата наоборот и бывает.
За границей я был один раз, когда в армии служил в Крыму, в Севастополе. Только тогда был за границей. А так даже не планирую, и здесь, в Чебоксарах, нормально.
Ни разу не была. Деньги зарабатываю, с ребенком сижу пока.
Нет, и не бывало, средств нету.
Никогда я не была за границей и не собираюсь. Не знаю, желаний нет. Мне здесь нравится.
Мы вообще не бываем. Только собираемся, вообще не бываем.
Ну, я был несколько раз по работе в основном. За границей Казахстан. По работе, я же говорю. Ну, вот и все, наверное.
Каждый год, если учесть, что за границей это Украина. В дальнем ни разу не было за всю жизнь.
Вообще не были. Молодые пока, денег нет.
Вообще не были пока, денег нет.
Один раз была за границей, но не часто. Ну, все больше не было. Давно это было? Во Франции, в Германии, в Польше, в Голландии.
Я не была ни разу. Ну, желание было, конечно, просто не было возможности.
Ни разу не было. Чего-то не попадался, и настроения не было. Ну, раньше средства были, сейчас чуть поменьше.
Ни разу не было. Да как бы желания особо такого не было.
Я тоже ни разу не был. Ни средств не было, и желания нет. Английского тоже не знаю.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, часто ли вы ездите за границу. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Далее поговорим о высоких технологиях. Представьте себе взломан сайт марсианской миссии «Феникс». Вот это действительно высочайшие технологии. Слово моей коллеге Ольге Орловой.
Главная тема выпуска. Оператор сотовой связи мобильной телесистемы запустил в коммерческую эксплуатацию сотовую сеть третьего поколения в Санкт-Петербурге. Компания также сообщила, что сотовые сети третьего поколения готовы к запуску в коммерческую эксплуатацию в Казани, Сочи и Екатеринбурге. Объем всех инвестиций в развитие 3G в России в ближайшие три года составит 38 миллиардов рублей. О развертывании сетей третьего поколения в России рассказывает Владимир Губайловский.
Традиционно в большинстве высокотехнологичных проектов, которые запускались в России, лидировала Москва. Здесь находится самый мощный и насыщенный рынок связи. Но с сетями третьего поколения ситуация совершенно другая. В Москве не удается развернуть услуги 3G, потому что сотовые операторы никак не могут договориться с военными о расчистке частот. Переговоры с Министерством обороны идут давно и безуспешно. Эксперты считают, что в этом году связь третьего поколения в Москве запущена не будет. Непонятно даже, удастся ли это сделать в следующем году.
Новости коротко. В ночь с 31 мая на 1 июня был атакован сайт агентства НАСА, на котором располагается информация о миссии работающего на Марсе зонда «Феникс». Злоумышленник заменил новости о работе зонда и поставил на сайт собственное сообщение ссылки. Представитель миссии заявил, что содержимое сайта в настоящее время восстанавливается. Японская компания Hitachi совместно с университетом Нагасаки разработала новый тип литиево-ионной аккумуляторной батареи. Емкость новой батареи в 20 раз превышает емкость существующих элементов питания. Новая батарея будет стоить дешевле, чем работающие сегодня аналоги, поскольку в ней нет дорогого металла – кобальта. О том, когда новые батареи появятся на рынке, компания Hitachi пока не сообщает. конце 2009 года южнокорейская корпорация Korea Water Resources планирует закончить строительство самой мощной в мире приливной электростанции, которая расположится на озере Сихва. Озеро Сихва является частью морского залива, перегороженного дамбой. Высота прилива здесь достигает 9 метров. Мощности электростанции будет достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией полумиллионный город Ансан, расположенный недалеко от озера.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и переходим к другому материалу, но он связан с культурой. С 13 по 19 июня в Грозном пройдет первый международный кинофестиваль «Ноев ковчег», рассказывает Марина Тимашева.
7 июня начнется российский фестиваль «Кинотавр». Едва успеет закончиться, как подоспеет 30-й Московский международный. И в день его открытия в путь отправится Ноев ковчег. Пресс-атташе Михаил Похваленный, а за ним директор фестиваля Зоя Залесская, объясняют.
Такого рода мероприятие, как кинофестиваль в Чеченской Республике, он планируется заранее. Вы прекрасно понимаете, что «Кинотавр» сроки были передвинуты. Да, мы хотели попасть между фестивалями, но это, к сожалению, из-за передвижек «Кинотавра» у нас не получилось.
Мы свой кинофестиваль «Ноев ковчег» считаем наиболее значимым кинофестивалем. Его цели настолько значимы, что можно, наверное, рискнуть и пропустить очередной 25-й или там 30-й кинофестиваль.
Задачи свои фестиваль определяет так. Ежегодный форум кинематографистов всего мира, популяризующих в своих фильмах вечные общечеловеческие ценности. Цель – сближения людей разных национальностей и конфессиональной принадлежности. На папках, которые были розданы журналистам, с одной стороны цитаты из Корана, с другой – 10 заповедей. Показали и премиальную статуэтку. На небольшом постаменте кинопленка, похожая на морскую волну, а на ее гребне – ковчег. Все позолочено, но и себе такого позволить не мог. И на борт фестиваля принято больше народа, чем мог взять Ной. 12 полнометражных, 13 короткометражных и 19 документальных лент из 21 страны мира. Жюри возглавит режиссер Ривас Чиидзе. Он уже видел несколько фильмов конкурса и говорит.
Вообще цены нет коммерческого кинематографа. Как будто они как-то из другой жизни пришли.
Откроет фестиваль фильм Никиты Михалкова «12». Зоя Залесская комментирует.
Возможность приезда на кинофестиваль обсуждалась и Никитой Сергеевичем Михалковым. Но вы знаете, что он сейчас тоже занят в съемках. А вообще, конечно, мне хотелось бы пригласить в такое режиссерское и актерское сообщество, которое очень много снимает фильмов о Чечне. И, к сожалению, когда представился случай посмотреть вот на реакцию зрителей, были и те, которые немножко дрогнули. Но дело показывать этот фильм где-то на каком-то далеком международном кинофестивале. И совсем другое дело, когда этот фильм ты показываешь тем людям, о которых ты снял это кино. Здесь уж ложь не проходит.
Кто приедет в Грозный, не слишком ясно. Во всяком случае, на пресс-конференции в Москве ждали президента Чеченской Республики Рамзана Кадырова, но он не появился, как и вице-президент фестиваля актриса Елена Цыплакова. Когда саму Зою Залесскую попросили рассказать о себе, она сказала, что жила в Грозном, теперь в Москве, что она мать и бабушка и имеет отношение к культуре. Какое не уточнила. Прежде ходили слухи, что президентом будет Андрей Кончаловский. За последние несколько лет Андрей Сергеевич дважды соглашался стать президентом разных киносмотров, но ни тот, ни другой не состоялись. Теперь выяснилось, что Кончаловский президентом не станет. Его не устроили сроки проведения Ноева ковчега. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 8 часов 45 минут. И далее на волнах Свободы краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Один из обвиняемых по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, Шамиль Бураев, освобожден из-под стражи под подпиской о невыезде. В Назрановском районе Ингушетии сотрудниками правоохранительных органов убит боевик, еще один задержан. Генеральный секретарь НАТО Ябдыхов Схефер призвал Россию вывести из Абхазии 400 военнослужащих железнодорожных войск. Французская киноактриса Брижит Бардо признана виновной в разжигании расовой вражды. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Как говорится, одна плохая новость и одна хорошая. Рядом со мной в студии Надежда Перцева, которая именно так предложила мне обозначить темы, которые пока мне неизвестны из своего обзора центральной российской прессы. Ну что ж, Надежда, начнем все-таки с плохой.
Да, я думаю, что с плохой. Доброе утро, Алексей. Доброе утро, наши слушатели. Ну, такая неутешительная история. Россия стала мировым лидером по числу подростковых самоубийств. Об этом сегодня пишут новые «Известия». И, в частности, она приводит ситуацию в Саратове. В прошлом году в Саратове смертность от самоубийства возросла на 13,7%, и значительная часть жертв – школьники. В городе работают 4 телефона доверия, при нескольких школах существуют службы примирения, призванные улаживать конфликты между детьми и учителями, но решить проблему не удается. В первую очередь, как считают эксперты, потому что специфика детских суицидов у нас до сих пор до конца не изучена. Самое тревожное, они считают, то, что все чаще добровольно уходят из жизни дети из вполне благополучных семей, подчеркивают новые «Известия». Но вот хочется в этой связи сказать, что берегите друг друга, да, любите друг друга.
Да, независимо от благополучия семьи, все-таки, может быть, и семья станет более благополучной, если будут люди относиться так, как вы, Надежда, предлагаете. Совершенно. Я согласен.
Да, я думаю, что это даже обсуждать не стоит. Да. А теперь к хорошей новости, хорошей, скорее, для научного мира, но я думаю, что и для наших слушателей это будет любопытно. Издание газеты пишет о том, что ученые нашли крошечную планету, которая вращается вокруг звезды весьма скромных размеров и на которой могла бы существовать жизнь. Эта находка приближает астрономов к заветной цели – найти братскую Земле планету. О том, что найдена планета, на которой при температуре атмосферы ниже 0 градусов может существовать теплый океан, объявила во вторник группа астрономов во главе с профессором Дэвидом Беннетом из Американского университета Нотр-Дам. Обнаруженная учеными планета расположена вне Солнечной системы, весит в 3 раза меньше Земли и находится на расстоянии 3000 солнечных лет, и ее масса составляет всего 6% массы Солнца. По данным Американского астрономического общества, эта планета является самой легковесной из планет. Об этом сегодня пишет издание газеты.
Спасибо, Надежда Перцева, о наиболее интересных публикациях на страницах центральной российской прессы. В Москве 8:48, и далее в нашем эфире рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляют наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Стала ли нефть проклятием России? На этот и другие вопросы мы попытаемся ответить в разговоре с профессором Маршалом Голдманом, новая книга которого «Нефть и государство» появится на американских прилавках на этой неделе. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Петро Стейт. Нефть и государство. Россия, считавшаяся житницей хлебной корзины Европы, впервые начала приобретать очертания государства, живущего за счет экспорта нефти в конце XIX века. Западный капитал, Ротшильд, Нобель, получившие в концессии бакинские нефтяные месторождения, превратили Россию к 1901 году в крупнейшего экспортера нефти. За революционными потрясениями, изгнанием иностранных фирм, последовал упадок нефтяной промышленности. Но власть, успевшая вкусить нефти долларов, в 20-х годах была вынуждена вернуть иностранцев. Они восстановили производство, но через десятилетия вновь были вытеснены из России. С тех пор добыча и экспорт нефти в Советском Союзе нарастали вплоть до конца 80-х. Нефтеприбыли стали основным источником существования государства. И оно распалось вслед за крахом цен на нефть, которые упали в 3 раза с конца 70-х к началу 90-х годов. Кое-кто считает, что это падение нефтяных цен было соркестровано администрацией Рональда Рейгана. В 90-х годах Россия была вынуждена вновь призвать на свои нефтяные развалины, разошедшиеся к тому времени по частным рукам, западные компании с их технологиями. Десятилетия спустя будущее этих компаний в России вновь оказалось под большим вопросом, и добыча энергоресурсов начала падать. Но в отличие от прошлых времен, цены на нефть находятся на рекордном уровне. Российская казна и счета нефтепроизводителей ломятся от нефти долларов. И Кремль пытается стать доминирующей фигурой на мировом рынке энергоресурсов. Удастся ли ему этого добиться? Хорошо ли это для России и опасно ли это для мира? Такова канва книги моего собеседника, профессора Маршала Голдмана. Профессор, я ошибаюсь, или заголовок вашей книги «Петро Стейт»
нефтегосударства содержит некую негативную коннотацию. Я думаю, что россиянам книга может показаться более пристрастной, чем иностранным читателям, особенно учитывая, что большая часть ее посвящена изучению того, как Кремль пытается монополизировать систему газа и нефтепроводов, надеясь превратиться в доминирующую силу на российском и европейском энергетическом рынке. Но реальный смысл этого термина будет зависеть от действий России, от того, насколько она будет использовать поставки энергоресурсов как инструмент давления или угроз. С другой стороны, можно сказать, этот термин имеет и позитивную коннотацию, ведь он отражает удивительный успех, достигнутый Россией в укреплении экономики. Кто мог представить, включая меня самого, что Россия преобразится в столь короткий срок? Конечно, можно сказать, что причиной этого была не столько политика Путина, сколько рекордный рост цен на нефть. И это предоставило ему уникальный экономический инструмент. Профессор, но в вашей книге совершенно ясно показано, что в прошлом нефть не принесла преуспеяния Советскому Союзу. Она лишь помогла ему выжить, скрыть слабости системы. Ее удешевление, в конце концов, стоило СССР жизни. Сильно ли от этого, как вы считаете, отличается сегодняшняя российская ситуация? Действительно, с одной стороны, нефть вытащила Россию из банкротства и превратила ее в состоятельную страну. За время президентства Путина число людей, живущих ниже черты бедности, упало с 30 до 14-15%. Это значительное достижение. Но высокая стоимость нефти и дорогой рубль парализуют развитие производства в России. Обилие импорта убивает отечественного производителя. Мало того, Россия страдает от того, что я называю русской болезнью. Когда в руках государства сосредоточены такие гигантские средства, это неминуемо приведет и приводит к борьбе за контроль над ними. И внутри власти, и между частными владельцами, и между государством и частниками. Все это довольно грязный бизнес. Но это вряд ли обещает катаклизм, сравнимый с коллапсом Советского Союза. Если цены на природные ресурсы значительно упадут, Россия сможет прожить на своих запасах некоторое время. Но затем у нее не будет ничего, чтобы заменило этот источник дохода. Если события пойдут по такому сценарию, то это вполне может привести к смене правительства. Я не думаю, что этот шок будет столь силен, что его последствием станет изменение экономической платформы, что Россия перейдет от своего рода смешанной экономики к государственной. Но России наверняка придется пережить ощутимые потрясения. Представьте, например, что может произойти, если все это нефтяное богатство испарится. У России ничего не останется. Уже сейчас правительство вынуждено прибегать к средствам из стабилизационного фонда и не для того, чтобы создать альтернативный источник экономической активности. Профессор, значительная часть вашей книги посвящена описанию того, как довольно прямолинейно, если не сказать грубо, российские власти возвращают в руки государства крупнейшие энергетические компании, прежде всего выдавливая иностранные концерны, но и не щадя российских неугодных олигархов. Но что известно относительно того, получает ли государство причитающуюся ему как владельцу прибыль? И действительно ли государственные акции остаются в руках государства? Ведь ходят самые разные слухи о состоянии людей, находящихся у власти в России. Большая часть выручки действительно идет в государственную казну в виде различных налогов на производителей. Это видно хотя бы по величине валютных резервов в России. Но те, кто находится у руля этих концернов, обогатились безмерно. Появляется новое поколение олигархов. И лучший показатель – список журнала Forbes, который называет Россию второй после Соединенных Штатов страной по числу миллиардеров. Профессор Маршалом Голдманом мы обсуждали его новую книгу «Петростейт. Нефти государства». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Ну а мы завершаем очередной час вещания на волнах Радио Свободы ответами наших слушателей на вопрос, часто ли вы ездите за границу. Особенно не чищу, иронизирует Александр Добрый. Раза 3-4 в неделю мне хватает. Я раз за вас, Александр. По сегодняшним меркам, пишет нам госпожа Степанова, я облазила 16 государств. По всему свету. А совсем по сегодняшней минуте я живу в Москве, в центре и столице всех государств в мире. Чаще всего мы ездим за границу по Московской кольцевой дороге, пишет нам Константин. Так часто в Куршевель уже, как Лужкова, без фингалов не выпускают даже на личном самолете, сожалеет Ваня Жуков из Краснодарского края. Люблю весь мир, везде хочу побывать, пишет Людмила Ивановна из Москвы. Но лишь побывать, не жить, у нас милее, а денег нет и умею прыть. Пусть Россия мир теперь помлеет, Я иностранка в собственной стране, ни одного кругом родного лика, и как Высоцкому все как-то не по мне, когда я в грудь и в спину вражья пика. Стихотворение от Людмилы Ивановны. Борис Павлович из Новочеркасска пишет нам: в прошлом году был в гостях в Германии по электронному билету. Собираюсь в другую страну. Жаль, что коммунисты не ушли раньше. Действительно жаль, Борис Павлович. Да, раз в год в ближайшую Европу, Эстонию, куда 30 лет назад переехали ближние родственники, пишет нам госпожа Майорова. Плодами труда нынешних пенсионеров бессовестно пользуются перестройщики, живя на широкую ногу и разъезжая по заграницам, пишет нам Федор Максимович и продолжает свой ответ, а пенсионеры не могут себе позволить поездку даже в пригород. Еще один ответ. Как успеть поездить за границу, пока она опять не захлопнулась на любезный византийскому сердцу замок? Вот в чем вопрос, ответ от Шамиля из Истры. Наверное, не очень приятно ехать за границу, когда родное отечество пребывает в бардаке, простите за цитату, а российские государственные толстосумы активно постарались в своем аморальном поведении, выставили всех нас там в непристойном виде. Дай бог дожить до лучших времен, ответ Александра из Сызрани. Еще один ответ. Александр Злой на этот раз пишет. Раз в неделю, но не езжу, хожу за границу Московской кольцевой дороги в магазин «Ашан», где цены на продукты несколько ниже. Туда же ездят, простите, ходят и многие другие жители московского района Строгино. Я думаю, не только Строгино, но и многих других районов. После 1999 года никуда не выезжал, пишет нам Олег К. из города Москвы. Я очень часто бываю за границей, но это за граница Украина, пишет нам Алексей из Московской области. Дело в том, что я там родился и вырос, а теперь живу вот здесь, в России, и граница между Украиной и Россией прошла ножом по моему сердцу. Я эту страну за границей не считаю и считать не собираюсь, но, тем не менее, на границе приходится предъявлять и заграничный паспорт, а я всегда езжу с ним, и какие-то еще таможенные документы. Мне это кажется диким, а так в основном в других заграницах не бываю. В прошлом году был в Америке, во Флориде, пишет нам Василий Иванович из города Чебоксары. Отличная страна, отличный штат, прекрасное время. Мне там все очень понравилось. В этом году собираюсь поехать в Голландию. Это будет осенью, наверняка солнца там не увижу. Но что поделать, служебная командировка. Хорошая командировка, Василий Иванович. Вот так наши слушатели отвечали сегодня на вопрос, часто ли вы бываете за границей. Ну, а мы на этом завершаем очередной выпуск утренней программы «Время свободы». Продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущий Алексей Кузнецов прощаются с вами. Напомню, в 9.07 на «Волнах свободы» программа «Свобода в 9» с Марком Крутовым.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».